Михаил Андреевич Осаргин. Дневник отца. Часть первая. Отец, прости мне это кощунство. Я перелистываю тетрадь пожелтевших от времени страничек, дневник твоей любви, твоих страданий и твоего счастья. Я делаю выписки и со смущенным удивлением смотрю, как сходны наши почерки. Я ясно вижу и другое, как сходны наши мысли о самих себе. Эти безжалостные характеристики, в которых правда чередуется с праздным самобичеванием. Эта тетрадь, да миниатюрный портрет матери – все мое наследство. И я большего не желал, лучшего я и не мог бы желать. Две реликвии 50-х-60-х годов, две тени прозрачных душ. В них моя связь с далеким прошлым, с началом и причиной моего бытия. Мне уже некому будет передать их. То, что я пишу сейчас, пишется лишь один раз в жизни, и в груди исписанных за многие годы листов бумаги не потонет. Кто-то любящий, в кого я верю, чью ласковость чувствую, близкий ли, далекий, родной или незнакомый, сделает из этих страниц реликвию памяти обо мне, а через меня – о вас, когда и эти страницы позолотятся временем, как лежащая передо мной наивная и трогательная запись мечтаний и любовной тревоги. Я придумал писать к тебе, милая моя Леночка. Знаю, что ты никогда не прочтешь того, что будет мною написано. Знаю также, что тебе и в голову не может прийти, чтобы я мог что-нибудь писать тебе, будучи так немножко знаком тебе. Знаю даже, что ты отозвалась бы насмешливо и даже презрительно, если бы узнала, что какой-то человек, совершенно тебе чуждый, вовсе не привлекательный и более чем посторонний, осмеливается что-то писать к тебе без всякого права, без малейшего основания и повода, и притом так дерзко, так вольно. Но, Боже мой, ведь говоря с тобой, разве тебе я говорю? Я говорю с воображаемой Леночкой, или лучше, говорю с самим собой. Положим, это странно, дико, смешно и даже глупо. Разве ты-то узнаешь, когда об этом? Отец мой был бедным уфимским помещиком и в своем бездоходном имении почти не жил. Окончив университет, стал работать и работал до последнего дня жизни, тяготясь этим, но и не умея жить без постоянного и упорного труда. Его дневник по времени должен совпадать с первыми годами реформ Александра II, с крестьянской и судебной. Но в дневнике только его любовь. Эпоха в нем не отразилась. Умер он в родной Уфе, куда приехал повидаться с родными и показать им младшего сына, меня. Помню, что из деревни приехал повидать отца и меня наш бывший крепостной повар. Глубокий старик, очень преданный. Он смутил меня гимназистика, поцеловав меня в плечо, а потом собственноручно свертел нам мороженое. Когда отец умер, имение, которого я так и не видал, никогда продано было крестьянам. Я в первый раз увидел тебя в театре. Ты только что приехала в Уфу и впервые явилась уфимскому обществу. В театре ты обратила на себя внимание наших кавалеров. Хорошенькое личико в губернаторской ложе, новая фамилия, обратили на тебя толки и лорнеты. Издали ты мне показалась очень милой, а когда я тебя увидел поближе, я должен был сознаться, что не обманулся. Такая ты была молоденькая и свеженькая, так славно смотрели твои чудные глазки, столько юности и чистоты в тебе было. Твой образ, твой взгляд, все то общее впечатление, которое ты делаешь, мне напомнили что-то, чего я кругом не видел. Я не влюблен в тебя только потому, что я не мальчишка. Я не влюблен в тебя, но я затаил скрытно от других и тебя твой образ в душе своей и придал ему все остальное своим воображением. Мне хотелось верить, что ты действительно чудная девушка. Я глупый мечтатель, милая Леночка, но право, никогда и никто другой не ставил тебя так высоко и свято в эти минуты. Ей, этой хорошенькой девушке, привлекшей к себе толки и лорнеты, было 17 лет. Она только что окончила институт и приехала с отцом и старшей сестрой погостить в Уфу к знакомым. Изящная, миниатюрная, получившая светское воспитание, она имела большой успех в замкнутом дворянском обществе Уфы. Несомненно, моему отцу нетрудно было с нею познакомиться и часто ее видеть. Губернатор Аксаков, в семье которого она была принята и в ложе которого впервые появилась, был связан с отцом тройным родством. Но какой же молодой человек того времени, побывавший за границей и томившийся провинцией, чуждался маски печального равнодушия, после которого кончается молодая жизнь, смолкают пылкие стремления, останавливается движение вперед. Мешали еще неуверенность в себе, малая обеспеченность и ответственная служба, отнимавшая много времени. Но главное – самолюбие, нежелание оказаться в очереди улыбающихся и говорящих фразы поклонников юной уфимской звезды. Смотреть издали, томиться этой далью, в томлении находить сладость и поверять бумаге своей мечты, разве это не лучшая рамка для родившегося чувства? Помню я и всегда буду помнить одну заутреннюю на Пасху. Я только что оправился от болезни и с радостным сердцем попал в церковь. Ты была у заутренни и стояла от меня близко. Ты была хороша, но в этом не было для меня перемены. Молилась ты усердно рядом со своей сестрой. Но вот кончилась заутрення, свечи погасли и началась обедня. Я нечаянно очутился возле тебя, потому что не искал этого случая. Стало темно, ты устала, видимо. Не знаю почему, но я вдруг стал на тебя смотреть иначе. Светская девушка исчезла у меня из глаз, и передо мной действительно стояла моя милая Леночка, которая так часто чудилась моему воображению. Я не мог оторвать своих глаз от тебя. Такая ты мне сделалась милая, так мне хотелось обнять и расцеловать твои ручки и глазки, крепко прижать тебя к сердцу. Провинциальный мирок, где каждый знает каждого, где новый человек, особенно женщина, особенно молоденькая, красивая, светская, долго служит предметом внимания, толков и пересуд. Зимний сезон, театр, клуб, балы, маскарады, любительские спектакли под покровительством помпадурши, толпа золотой молодежи, шаркунов, бойко болтающих по-французски и, конечно, свой Чайльд Гарольд, отрицающий это пошлое общество, но неизменно являющийся на балы и спектакли, чтобы со скептической улыбкой и со скрещенными на груди руками простоять весь вечер у колонны. Не влюблен, потому что не мальчишка. А сам не сводит, не может оторвать глаз от сцены, где девушка-подросток со смущением произносит слова своей роли, так ей неподходящей. Дома он вынимает из стола свою тетрадку и пишет при свете масляной лампы. «Чужие и скверные люди пустили тебя на эту сцену. Такой молоденькой, неопытной девушке, не имеющей даже определенного положения на свете, и дали такую роль. А между тем, как хорошо, с каким верным пониманием исполняла ты свою роль. Ты была так мила, что спокойно сидеть я был не в силах. Каждый шепот во время твоей речи, каждый смех между зрителями бесил меня. Я едва удержался в толках с некоторыми о пьесе и исполнителях. Я вовремя опомнился и убежал, не кончив речи. Мне хотелось защитить тебя и от похвал, и от общего смысла твоей роли. Хотелось увлечь тебя с этой сцены, заставить молчать каждое неосторожное слово. Но что тебе в этой защите? Я тебе так же посторонний человек и даже более, чем последний из окружающих тебя знакомых. Боже мой, как грустно!» Наедине с собой. Зачем прикрываться плащом равнодушной усталости и отеческого чувства к беззащитному ребенку? И пишет рука Чайльд Гарольда. «Я не досказал еще тебе, Леночка, что я уже люблю тебя и полюбил почти с первого твоего взгляда, как никогда не любил никого на свете. Теперь это слово сказалось, и так ясно и живо стоит для меня, и напрасно силюсь я ему отыскать другое название. Что же теперь делать, моя милая?»
Вы слушали первую часть рассказа Михаила Андреевича Саргина «Дневник отца». Читал заслуженный артист России Валерий Захарьев. Продолжение следует.